Вы на платформе RusLSM.LV. Это программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о том, как быть нужным и полезным во время войны в Украине, о помощи выжившим, о помощи пострадавшим и о помощи солдатам. Но если в наших программах мы чаще говорим о том, как мы помогаем, рассказываем о том, как мы собираем деньги на Байрактар, о том, как мы собираем деньги на гуманитарную помощь, помогаем украинским беженцам здесь, в Латвии, то сегодня мы поговорим о волонтерстве непосредственно в самой Украине. Как украинцы организовывают эту помощь в условиях войны, с какими трудностями им приходится сталкиваться и что они вообще проживают и переживают. А поделиться с нами, я надеюсь, этими историями и вдохновляющими, и героическими, и где-то трагическими, сегодня будет Тата Кеплер. Добрый день.
Привет.
Тата, я познакомлю вас с нашими зрителями. Вы являетесь и волонтеркой, вы собираете лекарства, вы помогаете с тактической медициной, снаряжением, вы помогаете людям медицинскими препаратами первой необходимости, вы ищете средства и организуете сам весь этот процесс. Но надо сказать, что вы еще до полномасштабного российского вторжения, до 24 февраля, тоже помогали украинской армии все те 8 лет, с 2014 года. И хочу вас спросить, расскажите вообще, когда и как вы лично столкнулись еще с войной на Донбассе, и как вы пришли к волонтерству, как вы стали волонтером?
Ну, це почалося в 2014 році. Там просто був запрос привезти бандажі із Ізраїля. Поскольку я говорю на івріті, то мене попросили допомогти. І все почалось просто з першого бандажа. І так почалась тактична медицина в моїй житті. Ми привезли, там, я привезла першу коробочку, а потім за цією коробкою була інша. Ще коробка, і ще коробка, і все. І потім це превратилось і в общу медицину, і вже где-то з 15-16 года у мене були прям підрозділення і бригади, которым я помогала уже постоянно. Вот.
Ну и в течение этого времени в вашей команде стало так много единомышленников и так много волонтеров, что вы перестали делать это маленькими ресурсами и организовали вот свой самостоятельный проект, который называется «Птахи». И у вас на сайте...
Птахи.
И у вас на сайте написано, что главная цель проекта – помогать там, куда не доезжают врачи, спасать своих товарищей и побеждать. Расскажите непосредственно уже об этом проекте, когда и как он возник.
Ну, птахи на базе фонду «Відчуй». Мы просто запросы до 24 числа и после, они очень отличаются в масштабах своих. И мы все находились, понятное дело, в Киеве, и никто никуда не уезжал из моих близких друзей. И мы просто все собрались. Но у меня уже 24-го были аптечки, которые я давала военным. А потом была атака, в Киеве были там перекрыты мосты, и было сложно добираться даже на противоположный берег, и у нас появилась цивильная медицина, и мы поняли, что мы можем помогать еще так. И потом, когда случилась деоккупация, и появилась возможность впервые заехать в Бучу, мы заехали с нашим военным хирургом. И там оказались люди, которым нужна была срочная перевязка, люди, которые были с осколочными ранениями, со сквозными пулевыми ранениями. И местные услышали, что приехали медики, и очень обрадовались. Мы начали ездить, и мы ездим вот уже год, на протяжении года, практически каждую неделю. Мы доезжаем Наш профиль, мы немножко такие, ну, как бы, все от потребностей. Понятное дело, что мы гибкие и чуть-чуть меняемся. И сейчас врачи доезжают в очень много мест, работают и сцена катастроф, и врачи экстренных служб, которые ездят тоже и в прифронтовые зоны тоже. Но наш профиль стал, это такие маленькие-маленькие села, куда, ну, практически никто не доезжает, где там осталось 1-2 хаты, и туда действительно сложно добраться. Мы возим цивильную медицину, мы там стараемся оказывать медицинскую помощь. Последнее время мы начали стелить крыши, и это такой подпроект, который называется «Твой дах еде», «Твоя крыша едет», ну, потому что это прям вот и про нас, и то, что мы эти крыши возим. Мы начали стелить крыши, я хочу постелить 1000 крыш, пока мы постелили меньше сотни, но мы постоянно каждый месяц собираем и достилаем эти крыши. Мы пакуем военным, мы пакуем солдат аптечками, мы работаем со стабилизационными пунктами, пакуем госпитали, мы помогаем больницам, амбулаториям. Мы развозим цивильные аптечки, у нас есть такие укомплектованные, которых хватает там на двор, на примерно 3 месяца, такие медицинские паки, и там неважно, что произошло, там давление, ожог или какая-то боль, там есть все, и с такой аптечкой можно выйти. У нас есть один грустный проект, называется «Тихий проект». Ну, у нас все проекты грустные, этот особенно. Называется «Тихий проект» — это адресная помощь изнасилованным семьям. Там совершенно разные вопросы, от там теплой одежды до отремонтировать дом. И есть еще такое направление «Четвертая стена». Мы помогаем с ремонтами домов. И, ну, делаем прекрасные такие вещи. И отдельно еще под направлением у нас это закуп биотиков для раненых наших военных. Но я, честно говоря, не разделяю военные и цивильные. Для меня это все помощь людям. И я говорю всегда о том, что когда ты донатишь на тактическую медицину, ты донатишь на жизнь. Потому что так и есть, потому что у нас вся страна сейчас это просто какое-то такое очень опасное место, и наши военные медики очень часто оказываются теми людьми, кто оказывает помощь цивильным. Поэтому вот мы, например, всегда в наши рюкзаки стараемся класть и гортанные воздуховоды детские, и внутрикостный доступ детский, чтобы в случае чего медики были готовы оказать помощь и детям.
Тата, вы очень откровенно рассказываете у себя на странице, в частности в Инстаграме, что чувствуете сами и что чувствуют и о чем думают люди, окружающие вас, люди, которых вы встречаете в различных селах, самых отдаленных местах страны, какой ад им пришлось пройти и как они выживают сейчас. И с вашего позволения я покажу некоторые фотографии вот с вашей страницы, которые я взяла. А вас попрошу просто прокомментировать эти снимки, рассказать, может быть, нашим зрителям, что мы видим на них и при каких обстоятельствах они были сделаны. Вот это, я так понимаю, как раз антибиотики.
Да, да, это наш проект по закупке антибиотики. И здесь есть еще адаптивная одежда, которую мы тоже покупаем, и там незламным название бренда. Да, это антибиотики, которые мы передаем.
Можно следующее, да, изображение?
Это вот мы были, тоже это Херсонская область, село Черевне, там была подбитая вот эта табличка, вот она, видите?
А, она у вас
за мной
сейчас
висит.
Да, да, да.
Да, тоже. Мы ее забрали и спасли, она была рядом фотография с большим количеством техники. Это мы сделали огромный. Мы практически не занимаемся. Есть подразделы, которыми мы опекуемся, которым мы помогаем. И они с нами уже давно. И вот им мы закрываем такие запросы, как там рации, спальники, метеостанции, там баулы, форма, дроны, в частности ПНВ, это то, что мы буквально на прошлой неделе закупили, передали, оно уже работает.
Можно дальше.
Это мы привезли, бусинка невероятная, это мы купили за границей, это броня Б6, бронированная медицинская машина, оборудованная внутри для вывоза раненых с кислородными баллонами, плюс там наша техника, и она работает на передовой, вывозит из-под обстрела раненых наших ребят, да. А это для наших медиков. У нас просто есть маленькая крошечная группа, которая занимается медэвакуацией и работает как раз с военными. И вот это под них машина.
Тата, как происходят такие закупки за рубежом? Вот мы лично из Латвии в рамках нашего проекта возили кареты скорой помощи в Украину. И знаем иногда, насколько это сложно организовать. Да? Вы через каких-то своих партнеров, или это на государственном уровне у вас происходит, или вы с такими же волонтерами в других странах связываетесь?
Это всегда очень по-разному, в зависимости от того, где покупаем эту машину. У меня просто так все простроено, если можно так сказать, внутри, что у меня очень классные крупные донаторы есть, которые с нами тоже довольно давно. Вот эту конкретную машину они оплачивали сами не через фонд, со своих счетов, они оплачивали на завод производителя. Вот. И мы эту машину уже везли, мы занимались логистикой с другими волонтерами. Это всегда очень по-разному происходит. Мы закупаем или мы просим донаторов, у которых есть фирмы, чтобы были с них, или мы оплачиваем с фонда за границу эти платежи, все, что мы покупаем за границей, мы оплачиваем так.
Ваши благотворители – это непосредственно украинцы или люди со всего мира вам донатят? В том числе можете сейчас обратиться и к нашим жителям Латвии, которые вас смотрят.
Возможно... Нам донатят со всего мира. Вы можете повесить реквизиты, нашу ссылку на сайт, там можно задонатить с любого банка. Очень много нас поддерживают ребята, это киевская крипта, это очень классные парни и девочки, это и Boosty фонд, и Everate фонд, они нам помочь за это признательны, и заграничные донаты у нас принимаются на счет.
Давайте еще один снимок покажем. А вас попрошу прокомментировать, что мы видим здесь.
Ой, да, это мы видим как раз 65 дахив крыш, которые мы вот привезли шифер и дерево для того, чтобы положить там в несколько сел крыши. Это Херсонская область. А рядом снимок, это мы доехали, это на самом деле грустный очень снимок, но мы туда добрались, это такая очень далекая Харьковская область, за этим селом, к сожалению, Русня села уничтожила. Туда нужно было добираться только через, ну там все перекрыто. Мы туда доезжали с пропусками и везли туда медицину.
Скажите,
Там осталось очень мало жителей.
а как вы добираетесь в самые удаленные уголки страны? Я так понимаю, есть же очень много еще не разминированных территорий.
Есть очень много неразминированных территорий, мы, к сожалению, тоже по ним ездим вдоль заминированных полей, заминированных дорог, видим все эти растяжки, мины, все это видим. И мы ездим, мы на связи с военными, на связях с ДСНС и с патрульной полицией, с полицией, которые сейчас все, знаете, все как один воюют против этой нечисти.
У нас есть еще одна фотография. Ну, вот это уже Херсон, я
ну,
понимаю,
да,
после освобождения или нет, или позже.
Да, это как раз Херсон после освобождения. Мы приехали, мы просто в основном не заезжаем в такие большие населенные пункты. Понятно, что мы проезжаем через них, потому что очень много волонтеров туда едут, очень много организаций туда едут. И мы понимаем, что вот там, допустим, за уже добираются меньше людей. Поэтому, да, это мы ехали через Херсон, ехали по поселам, а рядышком это мы привезли там 5500 аптечек военных, и это была тоже такая история, мы их долго выбивали, нас пытались обмануть, но мы не дались.
А как вы собираете медикаменты, внутри страны или тоже за пределами Украины?
Мы собираем в основном, если мы говорим о цивильной медицине, мы ее покупаем здесь, в аптеках, и это была какая-то такая очень принципиальная для меня позиция, потому что это допомога экономить, это, ну, типа, мы платим податки, это, ну, то есть это поддержка экономики. Есть сложная медицина, которая у нас есть такой Женя Чичваркин, который нас очень поддерживает, и я очень ему признательна. Мы прям самое сложное, очень труднодоставаемое. Я просто пишу Жене список, и он это находит за границей, или в Британии, или в Германии, закупает и передает нам.
Кстати, о Евгении Чичваркине, да, в том числе у вас на странице вы опубликовали с ним фотографию, где его поблагодарили за ту помощь, которую он предоставляет Украине. Он у нас в Латвии, вот в Юрмале устраивал такие званые ужины за деньги, и все средства собранные он жертвовал на помощь Украине. И вот собрав эту кучу денег, я так понимаю, их большая часть была в том числе пожертвована вам. И вот под этим постом сам Чичваркин написал про вас. Я процитирую его. «Я не знаю человека порядочней, чем ты в этой сфере соблазнов, поэтому спокоен, что под мое имя и ответственность мы это все собираем». То есть, во-первых, не сомневаются в вашей добропорядочности, а здесь возникает вопрос, значит ли это, что есть те, кто, к сожалению, наживается на сборе средств для Украины внутри страны?
Слушайте, я не знаю, было много историй, как люди из-за границы выдавали себя там волонтерами украинскими, собирали деньги, но на самом деле это все просто какая-то диверсия, это оказывалась русня, и это ужасно, ужасно грустно. Поэтому, да, ну, нужно проверять, но сейчас, ну, как бы все фонды, все волонтерские организации, которые остались, потому что тут важно еще понимать, что много волонтеров, которые были в самом начале, если мы говорим про вторжение полномасштаб, они просто вынуждены были прекратить свою деятельность, потому что нужно как-то дальше продолжать выживать. Вот. И на волонтеров, которые остались, там на плечи упало еще больше запросов. Но вот сейчас, я думаю, что вы все знаете, что случилось в Херсоне. Да, и в Херсонской области очень много людей снова аккумулировались и поехали туда, и помогают. И это невероятно здорово. Вот. И те волонтерские организации, которые ну, там, плотно сейчас остались, они все всем известны, все абсолютно прекрасны, делают невероятные вещи. Для меня все волонтеры — это герои, люди, которые просто готовы и могут достать все, что угодно, где угодно, в любое время дня и ночи, которые абсолютно самоотверженно едут под обстрелы, которые спасают все живое, что только можно спасти, которые находят и военным, и цивильным, оказывают абсолютно любую помощь. Ну, это правда, там, волонтер — это оружие, которое враг не смог предугадать. И то, что происходит в Украине с волонтерством, это просто абсолютно уникальный кейс для всего мира, потому что нигде в мире не было подобных историй, когда такое количество людей, когда у тебя, по сути, вся страна — это волонтеры. И мы понимаем, за что мы сражаемся и что мы оберегаем. И, к сожалению, свобода не бесплатна, что наши люди и военные, и цивильные гибнут каждый день. И эти черти продолжают нас обстреливать, и они просто устраивают геноцид целому народу, а мир обеспокоенно смотрит.
Тата, а вот после разрушения дамбы Каховской ГЭС, как раз вот в Херсонской области, о которой вы уже упомянули, часть которой контролировали в том числе и российские военные, которая была вот пару дней назад разрушена, и мы все наблюдаем эти ужасные, страшные кадры трагедии, что люди были вынуждены проводить срочную эвакуацию, эти плавающие животные, утонувшие животные. Вы были вот последние вот эти вот пару дней на тех местах, вот в тех территориях?
Нет, мы не поехали в Херсонскую область пока, потому что вещи, которые мы делаем здесь на местах, помогая Херсонской области, мне кажется, гораздо эффективнее сейчас, и объемы просто колоссальные, и запросы колоссальные. Мы на связи с ОДА Херсонской области и с людьми, которые там работают, и мы очень оперативно реагируем на все запросы. Просто мне кажется, что лучше здесь постараться найти какое-то истерическое количество бензина, медикаментов, там, помп, насосов и всего остального и отправить, учитывая то количество волонтеров и ДСНС, которые туда поедут. Мы здесь собираем помощь и направляем ее.
А вы сейчас физически где находитесь? Это ваш условный офис или вот кабинет?
Это местный? Наша аптека, это наш склад. Могу вам провести экскурсию.
Давайте, с удовольствием. Если это возможно. Если это возможно.
Да, конечно. Наш склад. Здесь пакуется медицина. Я просто там... Это вот, кстати, мы тоже привезли из лимана. Здесь мы пакуем наши цивильные аптечки. Я просто не понимаю, в правильный угол поворачиваю или не в правильный.
Да, видно.
Вот аптечки, о которых я говорила, которые мы пакуем. Проекта «Птахи». Здесь находится... Здесь там наша тактическая медицина. Здесь у нас запасы операционные. И здесь находится наша фарма. Вот.
Но это огромное помещение и невероятные объемы помощи, да, это все, это сортировка на месте происходит сама, отправление по грузам отсюда же, да?
Что делаем мы здесь, мы все закупаем, все приезжает к нам, и мы отсюда и выезжаем, и отправляем.
Я правильно понимаю, что вот за последние полтора года вы, вот предоставляя помощь, объездили почти всю страну?
Да.
Мы связываемся с украинцами из разных регионов, но в частности мы связываемся с теми, у кого есть связь, кто может нам рассказать о том, что у них происходит в городах либо в ближайших населенных пунктах. А вы говорите, что вы еще вот в самые отдаленные территории проникаете. Расскажите, а как живут сельчане, как живут те, у кого нет, я не знаю, необходимой инфраструктуры, медицинских каких-то пунктов? Как живут там люди? Что они вам рассказывают? Насколько эта жизнь, не знаю, невозможна?
Слушайте, ну представьте себе просто абсолютный сущий ад, в котором ты там, допустим, был небольшим фермером, а потом пришли орки, они расстреляли твой дом, убили твою, заминировали твои поля, и ты каким-то чудом выжил. Ну, это по сути то, что происходит. Они, ну, Русня просто пытается нас уничтожить, а люди очень храбро и смело борются и выгрызают свои собственные жизни из этих отвратительных лап. Там довольно трудно, но, слава богу, есть волонтеры и система, несмотря на то, что она тоже очень ранена, она пытается оказывать помощь, ну, там, разбитые ФАПы, разбитые амбулатории, отсутствие воды, отсутствие еды, ну, то есть мы там, волонтеры довозят еду, волонтеры там ставят насосы, волонтеры пытаются там помогать отстраивать эти ФАПы, эти амбулатории. Мы же возим просто велосипеды для медсестер, для фельдшеров, которые остались, для того, чтобы им было спокойно, ну, им легче немножко и проще добираться до людей, которые остались жить в их селах, потому что там просто украдено абсолютно все. Вот эти села, в которые мы привезли наши первые 65 крыш, ну, то есть, когда мы туда заехали, там просто лежала растерзана худоба, это про растерзанный скот, постреленный на обочинах под домами. Крыш нет, люди не в чем жить. Люди не хотят уезжать, потому что это единственное, что у них есть, это вот их там три стены. И поэтому волонтеры стараются сделать им четвертую стену и хоть какую-то крышу над головой. На самом деле это ужасно. Мы были свидетелями таких страшных историй. Истории, в которых там, мы видели женщину, которая буквально по трупам на локтях добиралась до своего дома, потому что там ее отец 90-летний был под обстрелами, она не хотела его оставлять. Мы видели родителей, которые были вынуждены хоронить своих детей на задних дворах своих домов. И потом одна мама рассказывала, как она стояла на коленях перед русскими солдатами и умоляла их разрешить ей перезахоронить своего ребенка на кладбище. Ну, это просто кошмар и ужас. Там, ну, это просто кошмар и ужас. Мне кажется, они абсолютно лишены всего человеческого.
А те люди, которые жили в оккупации, я так понимаю, вы разговаривали и тоже помогали им, они... Это возможно прийти в себя? Какой их вот...
Я не думаю, я уверена, что никто из нас с этой войны не вернется. Ну, то есть мы можем с нее прийти, но мы точно не сможем с нее вернуться никогда. Ни цивильные, которые были под обстрелами и которые оказались в оккупации, ни военные, ни волонтеры, которые ездят и помогают, мы не сможем с нее вернуться уже. Я не понимаю, как прийти в себя. В каждом селе, в которое ты не приезжаешь, там всегда есть история про цивильных, которых взяли в плен. И Их односельчане, их соседи не знают, где они до сих пор. Мы были в одном селе, в котором исчез их односельчанин, и спустя несколько месяцев его нашли с отрезанными пятками, обескровленным, ну, потому что русские солдаты пытают всех. И вот когда там, я думаю, допустим, про Олешки, когда я думаю про вот эти подконтрольные территории в Херсонской области, которые затопило, я с ужасом себе представляю, сколько там затопило пыточных с нашими гражданами, потому что почти в каждом населенном месте находили пыточные.
И они как раз, я так понимаю, что и они как раз в подвалах находятся.
Да. Поэтому это все просто, я не знаю, что вам проиллюстрировать. Ад, но он происходит, мы в нем живем ежедневно, пытаемся как-то не поехать головой, пытаемся иногда вспоминать, что мы умели радоваться, умели мечтать, умели к чему-то идти, умели чего-то хотеть, кроме победы, мести и мира. И это такая... Это очень трудно морально. Все, что происходит с украинцами здесь, все, что происходит с украинцами, которые выехали, это все морально очень трудно осознавать, что дома уничтожают на твоих глазах и твоих близких убивают.
Вы сказали, что один из ваших проектов называется «Тихий проект», и он сосредоточен на работе с семьями, которые пострадали от изнасилования. Скажите, а как вы сами находите людей, или люди к вам обращаются, и они об этом не молчат?
Очень многие об этом молчат, очень много кейсов всплывают спустя много время, некоторые кейсы спускаются. Там всплывают спустя полгода, 8 месяцев. Есть люди, я уверена, что есть очень много людей, которые до сих пор молчат и об этом не говорят. Мы сотрудничаем там с разными органами, которые знают о том, что мы делаем, и они нам говорят, вот есть, допустим, такая заявка, плюс есть еще фонды, которые она знает и которые занимаются, это их профиль, работать с женщинами, которые подвергаются насилию, и они знают, что у нас там, допустим, есть возможность там помогать таким ситуациям, мы их и находим.
Я представлю еще, наверное, лучше, чем возможно вас представить словами, скажу, следующая фотография. Вот вы в прошлом году были удостоены награды президентской «Национальная легенда Украины», так она называется, и по версии одного из изданий еще «Украинской правды» стали волонтером года. Скажите, безусловно, это, наверное, честь носить такое звание и получить такую награду, а это как-нибудь вам способствует в вашей работе? Как-то облегчает или вы не почувствовали никакой разницы?
Это супер способствует, это супер облегчает, потому что это, по сути, там, ты бы ведь значил, и это понятно, что мы там проверены со всех вообще возможных и невозможных сторон, и заапрувлены. У меня, у команды еще есть ведьзнак от Залужного за сприяння війську. И это говорит только о том, что то, что мы делаем что-то правильно. Это действительно помогает, и помогает собирать донаты, потому что это, ну, как-то объясняет миру о том, что мы там не просто какие-то не идентифицированные волонтеры, Мы,
там, серьезная организация.
Ну, волонтеры, да, которые на слуху и нас видно. И плюс ко всему, мне кажется, что это такая вид знака не только мне, но и всем волонтерам. Потом я уже повторюсь, для меня все волонтеры абсолютно героические люди.
Вы еще у себя на странице написали, что вы стали копом. Что это значит?
Да.
А что это значит?
Это тоже история, которая, мне кажется, что нет вообще нигде в мире. Это такой подраздел, который был создан для обороны Киева из военных и цивильных. Да, и мы стали частью патрульной полиции Киева. И я безумно признательна руководству патрульной полиции Украины за эту возможность, потому что, по сути, это колоссальная помощь в нашем волонтерском деле, потому что благодаря этому мы можем доезжать туда, куда они могут. И сейчас мы сотрудничаем с отделом по связям с общественностью, потому что патрульная полиция выполняет, ну, последние полтора года далеко не сильно патрульные задачи.
Прямые обязанности, да-да-да.
Они воюют, они ездят под обстрелами, они эвакуируют, они спасают, они лечат, ну, они очень много чего делают, и мы их маленькая часть, и это очень приятно.
Я поняла, что это в том числе вам немножко развязывает больше руки, есть больше пространства для маневра. А вот вы как волонтеры, помимо того, что организовать весь процесс, собрать деньги, оплатить, получить доставку, продумать логистику, вы на месте связываетесь с сильной бюрократией того, чтобы это все организовать и непосредственно довести до реципиента, до получателя?
Ну, это зависит. Я думаю, что, как и там в любой стране, есть очень много вещей, которые были, наоборот, облегчены для волонтеров. Есть вещи, которые все равно они еще там вызывают вопросы, но сейчас точно вообще не время там гнать какую-то зрадоньку. Ну, по крайней мере, те люди, которые там меняют, я от них получаю поддержку. Есть, безусловно, трудности, ну, как и у всех. Там есть товары, которые задерживаются на границах, на таможнях. Есть, ну, мы все пытаемся это как-то решать, потому что все же завозится официально. У всего есть официальные энд-юзеры, если мы говорим там про товары двойного назначения, например. Вот, если там мы говорим про медицину, то медицина завозится, с медициной у нас не было там никаких таких завтыков. Вот, мы, в принципе, ну, как бы мы говорим про то, что это же все началось там, да, уже не сегодня, уже есть там полтора года опыта после полномасштаба, все 9 лет почти. Плюс на местах люди стараются организовываться, там есть старосты, есть громады, есть там какие-то ответственные люди, которым можно позвонить в этих селах и узнать там точную необходимость и потребность.
Вы сказали, что вам жертвуют и донатят самых разных стран. Скажите, а есть ли из России, есть ли такие россияне, которые хотят вам помочь и собирают деньги? Ну, кроме Евгения Чичваркина. Непосредственно Нет?
Нет. У нас есть там отчеты на сайте. Мы не принимаем из Беларуси и из России донаты.
А, это невозможно.
Пару раз было... Да, это невозможно. Пару раз было... технически. Я писал, что $50 отправить, но они не отправлялись. Может быть, кто-то отправляет там на PayPal или там как-то так, но, ну, наверное, это было там год назад, когда вторжение началось, мы очень много писали из-за поребрика. Но я не отвечаю. Я, к сожалению, еще столкнулась, и волонтеры сталкиваются с историей. Ну, такие волонтеры, которые на слуху, когда пишут там из России там какие-то сообщения про то, что простите нас, мы там ничего не можем с этим сделать и всякое такое. Но, ну, из того, что я знаю, ни у кого, у меня уж точно нет ресурса быть человеком, об которого там можно решать какие-то свои вопросы с совестью. Потому что позиция у меня однозначная. Пока ты живешь в России, поддерживаешь российскую экономику, твои налоги летят в мой дом в виде ракеты.
Скажите... Всё
очень просто.
Вера Полоскова, небезызвестная, с которой вы встречались часто, посвящала вам несколько стихотворений, и одно из них, ну, достаточно популярное, наверное, разлетелось по всем сетям. Она написала его Тате Кеплер. И начинается это стихотворение так. «Запусти обратную перемотку. Дом вырывает пламя и отрастает, будто свеча. Человек собирается из снаряда и битого кирпича. Самолет глотает ракеты. Мы поднимаемся с пола завтракать, не катаясь и не крича». Такие строчки о том, что если бы все можно было перемотать, если бы все можно было вернуть назад и вернуть мирную жизнь. Вы сказали, что вы очень строги и однозначно относитесь к тем, кто остался в России и поддерживает ее экономическую способность в виде своих налогов, продолжая там работать. А есть те вообще, я не знаю, насколько у вас были тесные связи с какими-то россиянами, те, с кем вы поддерживаете тесный контакт? Вообще ни с кем?
Нет. Я никогда не была в России. Я никогда не ездила в Москву. Я никогда вообще, ну, то есть я никогда там не была.
Кроме Евгения Чичеваркина, вы так ни с кем не общаетесь? Хотя, я не знаю, можно ли его считать по паспорту только россиянином?
Нет, для меня это Женя из Лондона, который очень много лет уже живет в Лондоне. Нет, вот если вы говорите про там Веру, Вера уехала в марте сразу. Вот, ни с кем, у меня там никого нет. Я, правда, никогда не была и не видела там то, о чем все там писали, не видела этих городов, и думаю, что это большое мое везение.
И, наверное, один из последних вопросов нашего сегодняшнего разговора. Вот вы общались с теми людьми, которые жили на оккупированных территориях, и вы в одном из интервью сказали, что эти люди рассказывают вам какие-то страшные вещи о том, как их запугивали россияне, как они сказали, что их расстреляют. Придет сюда ВСУ, вернется, и вы будете расстреляны, и их всячески-всячески напитывали вот этой российской пропагандой. Какие истории вам доводилось слышать с того, в каком, вот, я бы сказала, моральном мраке еще живут эти люди, помимо физических расправ, которые даже, наверное, не хочется проговаривать, насколько это безжалостно и беспощадно?
Любой деоккупированный населенный пункт, в который ты заезжаешь, если он долго был под оккупацией, как только ты туда заезжаешь, ты видишь, ну, вот это вот, ну, я не могу даже
они
передать,
испуганные.
Как чувствуются люди, они растеряны, они выснажены, я не знаю, как перевести это слово, они уставшие, они запуганы, потому что их долгие месяцы кормили, у них забирали телефоны, им обрубали связь с любым внешним миром, им рассказывали о том, что там Киев, что они предатели. Вот, допустим, с Мариуполем у меня знакомая чудом уцелела и чудом оттуда выбралась. И она вот пока Мариуполь так уничтожали, она мне позвонила, чудом словив связь там дважды, и кричала в трубку: нам говорят, что мы предатели, нам говорят, что там Киев пал, и что там Зеленский
Бежал.
называет всех, да, ну, бежал, и называется, кто остался там под оккупацией, предателями. Это то, чем кормит русская пропаганда, к сожалению. И когда ты находишься в постоянном страхе, без связи, без любых каких-то возможностей нормально функционировать, и тебе это постоянно рассказывают люди, ну, есть люди, которые, к сожалению, они начинают сомневаться. И, ну, и это прям страшно, ужасно обидно. У нас была история, когда мы теми первыми людьми, которые рассказали бабушке о том, что село освободили. И тогда это был первый, единственный раз, когда я на выезде расплакалась, потому что обычно я очень держусь, не проявляю никаких эмоций, а тут там, у нее просто затряслись руки. Она шла куда-то, предложили ей лекарства или там медпомощь, а она на это сказала: «Осьми, я иду в гости, ось мои документы, проверьте». Ей там 80 с чем-то лет. Она говорила: вот мой паспорт, вот мои документы, проверьте. Она повторяла это и повторяла. И я просто подошла к ней, показали ей шеврон с флагом Украины. Я говорю: мы наши, мы свои пришли, все, вы вильны, село вильны, вы свободны, село свободны. И у нее затряслись руки, а у меня просто потекли слезы. Это просто, ну, давайте на секундочку остановимся. Женщина, которой 80 там, плюс лет, идет по улице своего родного села, и, видя военных, она просто как мантру повторяет: у меня все хорошо, мои документы проверьте, вот мои документы проверьте. Ну, я постоянно говорю, я никогда их не прощу, я никогда их не прощу. Ни из нас их никогда не простит. Они звери. И я еще, мне очень важно подчеркнуть, это не только Путин. Это какие-то, блин, живые люди там это делают. Живые люди нажимают на кнопки, живые люди запускают ракеты, живые люди нажимают на спусковой крючок. Люди насилуют детей, издеваются над стариками. Живые люди открывают пыточные, вот эти русские люди.
Это у вас есть какое-нибудь вообще представление о том, что сейчас в Мариуполе происходит? Есть какие-то каналы связи? С кем-нибудь разговаривали за последнее время? Вообще нет.
Нет, нет.
Это невозможно сделать физически, потому что они отрублены от мира или просто нет контактов там, кто бы мог что-то рассказать?
Нет, ну там есть те, кто там
Ну, там
каким-то образом остался и выжил, есть те, кто просто остался и не выжил. Ну, там, конечно же, видим эти новые страны, как и все, но нет.
Спасибо вам большое за этот непростой разговор. Спасибо вам за вашу работу. Я обращаюсь, наверное, к нашим сейчас зрителям. Вот если вы хотите и можете помочь, Тата Кеплер, произнесите правильно, птахи.
Тата Кеплер, проект «Птахи» благодійного фонду «Відчуй». Слава нації, смерть ворога. Донатьте на медицину, донатьте на тактичну медицину, бо коли ви донатите на тактичну медицину, ви донатите на життя.
Спасибо вам большое. Мы все надеемся, что этот кромешный ад и ужас быстрее закончится. Благодарю вас и желаю вам успеха в вашем благородном деле. Спасибо большое. Я благодарю вас, дорогие зрители, за то, что смотрите нас, слушаете нас, подписывайтесь на нас. Напоминаю, мы теперь доступны на новых платформах для тех, кто любит не только смотреть, но и слушать. Это Spotify, SoundCloud, поэтому ищите RusLSM. И милости просим, наши новые площадки, напоминаю, Instagram, TikTok, Telegram, все к вашим услугам. Я прощаюсь с вами, хороших вам выходных, и увидимся в понедельник в это же время в прямом эфире. До свидания.